симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая, всех приветствую. Ну что, дорогие друзья, будем о чем мы говорить? О заболевании легких сегодня, тема эфира. Мы дышим 20 тысяч раз в день. Может, кто-то чаще, кто-то реже. Почти никогда не думаем о том, в каком состоянии наши легкие. А на самом деле заболевания, которые притихают тихо-тихо-тихо, их достаточно много. В общем, которые, в принципе, и симптомов никаких не дают. А потом раз, приходишь, и не очень хороший диагноз. Мы не будем пугать, мы будем сегодня много говорить о профилактике заболеваний, в том числе, ох, курение вейпов. Ну, кто же эту тему, мне кажется, за последние года три, наверное, а уж последние полгода активно ее муссируют везде, что это вредно, это вредно, это вредно. Но теперь уже государство сказало, это вредно так, что будет запрет. Все, дорогие друзья, никаких вам вейпов. С одной стороны, это очень, даже со всех сторон это хорошо. Но, тем не менее, курильщики сейчас тоже думают, что-нибудь напишут, скажут, да, у меня бабушка 25 тысяч лет курила. И у всех все было хорошо. И до 100 лет дожили, и все было чудесно. Поэтому курение не влияет. А на самом деле курение очень даже влияет на образование таких жутких заболеваний, как ХОБЛ, рак легких, и т.д. и т.п. Но мы будем говорить не только об этом, в принципе, потому что, в принципе, экология, стресс, эпидемия COVID-19, коронавирусная инфекция, они тоже ослабили нашу легочную ткань и бронхи. В общем, такое длинное вступление, но координаты эфира скажу. Присоединяйтесь, пожалуйста. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите нас, пишите вопросы. У нас в студии врач-торакальный хирург, младший научный сотрудник отделения Торакальная хирургия, онкология, НКЦ номер 1 РЦХ имени академика Петровского, Ольга Борисовна Поволоцкая. Здравствуйте, Ольга Борисовна.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили.
Ну а как же? Сейчас будем обо всем говорить. Про легкие наши. Слушайте, самое частое заболевание. Статистику не будем. Не будем брать, хотя мы знаем, уже и обсуждали немножечко, что рак легких у нас занимает ведущие места, к сожалению, вот в онкологических вообще вот этих статистических, да, заболеваний в топе, к сожалению. Но это мы попозже говорим. А вообще, в принципе, заболевания легкие наиболее частые. Какие у взрослого населения?
Это бронхиты, пневмонии, хронические обструктивные болезни легких, особенно у курильщиков.
То есть сегодня больше будет тема для курильщиков, либо абсолютно для всех?
Для всех.
Для всех. Замечательно. Вот начнем с такой, знаете, вопрос. Какие симптомы требуют вообще незамедлительного обращения к врачу? Вот что связано с дыханием?
Это кашель, примесь крови в мокроте. Следует незамедлительно обратиться к врачу.
Угу.
Ну, также выполнить компьютерную томографию грудной клетки для выявления каких-либо нарушений.
Ольга Борисовна, почему пневмония остается самым опасным заболеванием, несмотря на антибиотики? Конечно, мы коснемся антибиотикорезистентности, которая у нас есть во всем мире.
Да, есть. Да. А почему пневмония остается опасными заболеваниями? Потому что это хронический очаг инфекции. Ну, то есть пневмонии могут перетекать дальше в бронхиты и периодически обостряться в связи с сезоном, весеннее-осеннее время. А там, где протекает хронический очаг воспаления, это риски возникновения онкологических процессов.
Угу. То есть воспаление очень долгое, не личное, это
конечно,
всегда перетекание во что-то очень серьезное.
Возможно.
Вообще, что такое пневмония? Давайте, знаете, как возьмем, откуда она вообще берется и возникает? Потому что она же... Ведь есть какие-то хронические формы пневмонии, либо нет. Вирусная и бактериальная пневмония, вот тоже об этом давайте поговорим.
Угу.
Какие они, почему они возникают, в принципе, у человека?
Пневмонии могут возникать, как вы правильно сказали, от вирусов, иметь бактериальную природу. Могут перетекать в хронические формы, могут проходить остро хронические формы, допустим, абсцидироваться, и также, получается, в легких будет очаг инфекции, которая отграничился, но он существует. Это не есть хорошо. Клиники какое-то время может и не быть. То есть человек переболел пневмонией, была температура, кашель, мокрота, а потом все прошло. Но на КТ может выявляться абсцидированный очаг. такие очаги следует удалять, потому что в дальнейшем он может приводить к разрушению легочной ткани. В связи с тем, что человек взрослеет, стареет, и его организм уже менее способен противостоять инфекции, то такие очаги могут брать верх и приводить уже к дальнейшим поражениям.
А скажите, пожалуйста, эти очаги только хирургически удаляются?
Абсцесс, да.
Угу.
Есть такие случаи, когда, допустим, очень страшная картина на КТ, и при первом выявлении сложно дифференцировать, это онкологический процесс, либо это воспалительный, но следует обращать огромное внимание на клинику, то есть имеется ли повышение температуры, кашель, какие-то симптомы ОРВИ, также следует сдавать мокроту. При таких случаях пациенту назначается консервативная терапия, как вы правильно сказали, антибиотики, ингаляционная терапия и контрольная компьютерная томография. Если по данным контрольного исследования этот очаг уменьшается, есть положительная динамика, соответственно, это воспалительного характера, и пациент также дальше лечится и в динамике наблюдается. И в большинстве случаев такие очаги проходят, разрешаются полностью, угу. Не остается никаких, каких-то изменений на легких. Но бывает так, что в связи с недостаточными защитными силами организма эти очаги просто абсцедируются, и такой участок существует. Угу. Конечно, лучше такой участок удалить.
Лучше удалить, но про операцию мы чуть-чуть попозже поговорим. А скажите, пожалуйста, вот когда стоит насторожиться, что это действительно что-то нехорошее происходит с легкими, с бронхами, с легкими, пневмонии? Потому что вот сейчас период расцвета ОРВИ, ОРЗ и т.д. и т.п. И, к сожалению, так как у нас малоподвижный образ жизни, да, курение – это фактор еще какой, стрессы,
выхлопные газы,
питание, все что угодно, конечно, организм, скажем так, иммуномодулируй его, не иммуномодулируй, заряжай витаминами D, C и всеми прочими, кстати, в профилактику сейчас тоже скажите, это как, помогает или нет, тем не менее, он ослаблен, само собой. И если садится эта инфекция, плюс если у человека хронические заболевания, тот же, например, сахарный диабет или еще что-то, артериальная гипертензия, да просто измученный человек с ожирением, например, и т.д. и т.п. Как понять, что через 2-3 недели, например, лечение в кавычках на работе, да, у нас же как, я выпью что-нибудь, еще кто-нибудь посоветует что-нибудь, и иду, какие больничные, алло, гараж, не-не-не, работаю. Как понять, что уже процесс зашел не в хорошую стадию? Покашливание, оно может быть и месяц, может быть и два, а может быть это вообще аллергия на пыль, я не знаю, отопление, в конце концов, вся слизистая, сухая и прочее. Потом уж покашляю, не покашляю. Слабость она у всех. Не высыпаюсь, кофе я могу литр 3 выпить на работе, нормалек. Как понять, что все уже зашло? Не туда все зашло. И бежать к врачу.
Нужно сдать кровь. Общий анализ крови, биохимический анализ крови, он покажет повышение воспалительных ферментов, если это переходит в хронический процесс. И, соответственно, сделать компьютерную томографию. Если при первых симптомах болезни пациент делал компьютерную томографию, будет точка отсчета. И также мы увидим динамику положительную, либо отрицательную. Будем видеть, абсцедируется очаг, как-то он консолидируется, что с ним дальше происходит. То есть хотя бы сдать кровь и посмотреть ферменты. А дальше уже с этим идти к врачу. И врач, если посчитает нужным, то направит на исследования.
Угу. На исследования какие-то дополнительные исследования?
Компьютерная томография.
На КТ все, в принципе, уже понятно, что да? Это и как.
Да. Угу. Там 80% будет понятно, плюс анализы крови.
Скажите, вообще пневмония, она долго лечится?
Если ее не лечить, она будет лечиться долго. У молодых здоровых пневмония может быстро протекать, иметь очень такой насыщенный характер в плане высокой температуры, кашель, но при этом протекать быстро. Но также, если у таких пациентов имеются какие-то хронические факторы риска в плане курения, употребления алкоголя, пассивный образ жизни, то это может перетекать в хронические инфекции, и при любом изменении погоды, при любых появлениях ОРВИ у пациента будет обостряться уже хронический бронхит, вызывая постоянное покашливание и выделение мокроты.
А хронический бронхит, он может вылечиться полностью? То есть, если вот именно хроническая форма уже, если человек с ним живет очень много лет?
если будет отказ от курения.
Все всегда к этому приходит. Отказ. Так, какие-то витамины, какие-то БАДы, какое-то специальное питание для легких, оно есть?
Есть. Но, опять же, чтобы принимать витамины, нужно исследовать количество этих витаминов у человека в организме, соответственно, сдавать кровь на содержание таких витаминов. Всем известный факт, что у нас солнца мало, и, соответственно, витамин D на низком уровне находится. Но в любом случае лучше это подтвердить лабораторно, сдать кровь, и после этого уже начать прием витаминов.
Угу. А другие витамины С, которые все так любят, цинк?
Конечно, можно, но витамин С может провоцировать развитие эрозивных заболеваний, поэтому его тоже следует применять с осторожностью, если у пациента в анамнезе есть гастриты, хотя так можно сказать, что практически у каждого есть хронический гастрит, атрофический, вот, но, опять же, витамин С лучше принимать с осторожностью и хотя бы принимать параллельно препараты, защищающие желудочно-кишечный тракт.
Угу, вот об этом и забывают, да. Так что надо об этом знать. Вот скажите, пожалуйста, из видов спорта самое лучшее для легких. Вообще, вот поправьте меня, а может быть, не поправьте, скажете, да, действительно так. Очень много у нас сейчас любителей марафонов, бега и т.д. и т.п. А если этот бег вдоль трасс, да, через какое время человек почувствует себя не очень хорошо? Потому что, понятно, выхлопными газами, тем более, когда ты бежишь, когда ты спортом занимаешься активным, совсем нехорошо дышать. Одно дело в парке где-то бегать, но не у всегда получается. Да, не у всех возможность такая есть.
Это зависит от исходного состояния человека, исходно от его иммунной системы, здоровья, но, опять же, какие-то упражнения, в том числе бег, полезен для дыхательной системы, но при этом он может оказывать влияние на опорно-двигательный аппарат колени. При беге происходит амортизация, не все бегают в удобной обуви, в специализированной обуви, не все бегают правильно, ну, опять же, это положение стопы во время бега, и, с одной стороны, пытаясь помочь легким, можно навредить другим органам.
Так что да, о легких говорим, и все остальное касается. Что такое плеврит? И вообще, когда он вдруг получается у человека после перенесенного гриппа, например, да? И всегда ли это хирургическое вмешательство?
Нет, конечно же, нет. Если это не касается онкологических процессов, например, есть метастатические плевриты при запущенных стадиях рака легких, либо других онкологических процессах со вторичным поражением плевры. Если это обычный воспалительный плеврит, то он разрешается самостоятельно, даже если есть скопление жидкости.
А то, почему он вообще возникает, плеврит?
Это воспаление плевры. Угу. Он возникает непосредственно из-за того, что пораженная часть легкого, ну, то есть в организме, в грудной клетке есть две плевры. Одна плевра висцеральная, она окутывает легкое, другая плевра париетальная, она окутывает грудную клетку. Внутри человека они прилежат друг к другу. При пневмонии воспаляется паренхима легкого, и вот эта вот часть воспаленного легкого с его висцеральной плеврой прилежит к париетальной плевре на грудной клетке, и из-за этого происходит воспаление ее.
Угу.
И это провоцирует появление жидкости, плюс болевой синдром. То есть, если у человека внутри что-то болит, при дыхании, при кашле, это однозначно плеврит, потому что там содержатся болевые рецепторы.
Ого! Слушайте, вот жидкость легких, все пугают всегда этим, жидкость в легких. И ну, люди начинают паниковать, действительно, это же очень страшно. Вот такое состояние, оно как бы серьезное?
В зависимости от объема, в зависимости от клиники, некоторые, допустим, не ощущают небольшого количества жидкости, некоторые не ощущают большого количества жидкости. Если это происходило постепенно, накапливается, если резко появляется много жидкости, то да, пациент это ощущает. Вот. Но, опять же, нужно ориентироваться на клинику, на характер этой жидкости. Конечно, из вариантов хирургического лечения это дренирование плевральной полости, это установка дренажа, удаление жидкости, удаление дренажа. Вот, и отправление жидкости на лабораторные исследования, вот, чтобы узнать ее характер.
Угу. А это всегда хирургическое удаление жидкости? То есть она сама может, какая-то
конечно,
часть?
Обычно до 500 мл лечится консервативно, более 500, основываясь на клинике, уже можно думать о хирургическом лечении.
Плеврит, а фиброз – это несколько другая история?
Фиброз – это заболевание паренхимы легких. Угу. Вследствие перенесенных пневмоний, воспалительных процессов.
На ногах, которые перенесены, да? Например, пневмонии.
Может, бывает же такое? Может, как вариант, да. Да. Но у нас и большинство переносит все на ногах.
Конечно. Я ничего не удивляюсь. Так вот, фиброз. Если достаточно много таких как грудцов, участков легких, то уровень жизни вообще человека, качество жизни...
Может снижаться. Для этого нужно сделать исследование жизненной емкости легких, оценить параметры дыхания. И, соответственно, плюс, если пациент курильщик, то как вариант отказ от курения предложить пациенту. Но, опять же, если просто предложить отказаться от курения, мало кто откажется. Это тяжело, и вот так вот резко все бросить, это тоже и для легких, потому что у курящих пациентов отсутствуют ворсины, которые помогают мокроте отходить, и что вызывает хроническое покашливание у курильщиков. Вот. Поэтому им рекомендуется отказываться от курения постепенно и включать ингаляционную терапию при этом. Угу. С определенными препаратами, которые разжижают мокроту, заменяя тем самым никотин, который помогает курильщикам откашливать мокроту, и тем самым постепенно-постепенно вытесняя продукты никотина из жизни.
Вот Дэн тут пишет по поводу как раз курения. Добрый день, стаж курения 27 лет, не курю, бросила категорически, уже 8 лет назад был хронический бронхит. Сейчас симптомов нет, количество случаев заболеваемости ОРВИ сократилось.
Да.
Пожалуйста, тут прекрасно. Даже, да, молодец.
Ну, даже вот у тех, кто отказывался от курения, они замечали, что кашель и вот это покашливание, кашель, особенно в утренние часы с отхождением мокроты, он уменьшался.
А вот если все-таки, вот мы, конечно, об этом говорим, что нужно отказываться, это вредно, это плохо, некоторых тормозит только, когда уже диагноз нехороший звучит, типа рак легких или хобл, и уже начинают отказываться, а до этого сопротивляются, ну, вот как бы привычка сформированная там очень-очень много лет. Ну вот сейчас вот совет для курильщиков, которые пока не планируют отказываться от курения, как часто им нужно проходить и какие нужно проходить обследования?
Если у них отсутствуют такие симптомы, как кровохарканье, то, о чем мы говорили, что требует незамедлительного обращения к врачу, то желательно также вместе со всеми хотя бы проходить один раз в год компьютерную томографию. Угу. Вот, при выявлении каких-либо образований, соответственно, уже изменяется порядок. Это через 3 месяца пациент делает компьютерную томографию, и дальше уже решается вопрос, воспалительный характер или все-таки онкологический.
Не хотелось бы ни тот, ни другой. Скажите, конечно. Бронхиальная астма. А вот сейчас ее больше стало, либо нет? Потому что как-то об этом говорят, что с каждым годом, особенно после коронавирусной вот этой нашей эпидемии COVID-19, угу. ее стало достаточно много. То есть на ровном месте раз стала диагностироваться бронхиальная астма. У более молодых людей, у подростков в том числе. Угу. Что скажете по этому поводу вообще?
Ну, в связи с тем, что сейчас появляется большое количество новых аллергенов, и у детей младшего возраста, соответственно, выявляется большее количество каких-то аллергических реакций, в том числе и бронхиальная астма. Да?
Угу.
Повышается уровень заболевания.
А симптомы какие-то есть яркие бронхиальной астмы? Если человек просто аллергичный, ну как бы, я понимаю, что даже панели все сдают, все хорошо-хорошо, следят за аллергией, бах, и происходит дебют заболевания. Как он происходит, как правило? Вот у взрослого, давайте сейчас взрослого возьмем, не детей, да, которые, к сожалению, тоже очень часто этим страдают, и аллергии, и потом перетекающих в астму. А взрослый было все хорошо. Ну, есть как-то почихивает, да, глаза слезятся, тут что-то покашливание. А потом раз, вдруг, и дебют.
Возможно, это на какой-то определенный аллерген, и в таком случае следует обратиться к аллергологу для установления этого аллергена. Вот. А так это может проявляться бронхоспазмом, кашлем, появлением чувства нехватки воздуха, чувством задыхания.
Угу. Спутать с хобл, вот сейчас мы переходим. Как-то это можно или нет? Вообще хобл, вот... Последние данные, по крайней мере, что я прочитала в интернете, у нас везде, что в России 11 миллионов людей, которые с диагностированных ОБЛ. То есть где-то еще какая-то часть не диагностирована. То есть ХОБЛ – это достаточно распространенное, получается, заболевание. Об этом говорят как бы не так много, да, как о том же раке легких. Вот расскажите, пожалуйста, почему возникает ХОБЛ и всегда ли это болезнь курильщика?
Практически всегда это болезнь курильщиков, но учитывая то, что у городского населения есть такие риски, присутствуют, и никуда от них не деться, что мы вдыхаем все канцерогены с дорог, с улиц, и, соответственно, у ослабленного населения может возникнуть хроническая обструктивная болезнь легких. Плюс, если они, допустим, живут с курильщиком, пассивное курение.
То есть она большое значение имеет?
Конечно, это то же самое, да, вдыхание всех этих продуктов горения, никотина. Отличить от бронхиальной астмы хроническую обструктивную болезнь легких можно тем, что обструктивная болезнь – это все-таки хронический процесс, и вот это вот постепенно нарастающее чувство нехватки воздуха, пациент к этому адаптируется, привыкает, и ему кажется, что это уже нормально. Постепенно, при том, что, допустим, при физической активности он уже раньше поднимался на 5-й этаж, потом на 3-й этаж, потом на 2-й этаж, и у него возникает одышка. Он к этому подстраивается и не видит в этом уже, ну, как бы не считает это жалобой. То есть спрашиваешь у пациента его жалобы, он говорит, жалоб никаких нет. А сколько вы можете пройти? 200 метров. Я остановлюсь, отдышусь и дальше иду спокойно. То есть это его не беспокоит. То есть у таких пациентов, да и у всех пациентов нужно уточнять жалобы именно вот, то есть даже то, что они не считают жалобами. Вот, также хотелось бы сказать, что у нас было несколько случаев, пациентам ставили бронхиальную астму, пациентам ставили хроническую обструктивную болезнь легких, при этом пациентам не назначалась компьютерная томография, что все-таки рекомендуется.
Это вообще как бы, да. Ну, на самом деле у нас такое часто бывает. Вот хотелось бы заметить, Ольга Борисовна.
При этом, вот, что у этих пациентов обнаружилась релаксация диафрагмы, что влияло на их дыхание.
Что такое релаксация диафрагмы?
Это расслабление купола диафрагмы. Диафрагма – это такой листок, который разделяет брюшную полость и грудную клетку. И в норме он участвует в акте дыхания, поднимается и опускается вместе с легким. В процессе вдоха и выдоха. Вот. Но существуют некоторые процессы, либо какие-то, также бывает вот после ковида, встречали также при травмах диафрагмального нерва, функция диафрагмы нарушается, и диафрагма расслабляется. При этом она поджимает легкое, и пациент, ему тяжело дышать. Вот. И ну, неопытные врачи, неопытные доктора могут это не дифференцировать, не знать, может быть, об этом. И пациентам ставят бронхиальную астму, либо хронические обструктивные болезни легких. У нас был такой пациент, которого, ну, даже не один, которого около 10 лет лечили от ХОБЛа. Он приехал к нам с кислородным концентратором.
Так.
На нем поставили крест, его лечили консервативно, при этом не назначая пациенту компьютерную томографию. Когда пациент уже был в больнице, и все-таки пригласили торакального хирурга, выполнили компьютерную томографию, там обнаружили релаксацию. Хирургически это удалось купировать.
Вот это да. Слушайте, вот всегда нужно второе мнение, причем второе мнение, тут я понимаю, в любом заболевании, а может, иногда даже третье, но не больше, но у грамотных, крупных специалистов, на самом деле, кто этим занимается, и науку в том числе, потому что вот, пожалуйста. Как тут, врачебная ошибка, по-другому сказать не могу. На новости уходим, после этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир. Говорим мы о заболевании легких. Напомню, у нас в гостях врач-торакальный хирург, младший научный сотрудник отделения торакальной хирургии и онкологии НКЦ номер 1 РНЦХ академика Петровского Ольга Борисовна Поволоцкая. Перед тем, как ушли на эфир, Говорили про врачебную ошибку, по-другому сказать не могу. Ну, мне жалко искренне человека, которого лечили от всего, чего можно, Хоббл, бронхиальный астма, все вместе, а в итоге у него очень интересный момент с диафрагмом был. Поэтому если у вас вдруг есть какой-то подозрительный диагноз, как от ВКшителя, и без компьютерной томографии он назначает лечение, и, в принципе, даже, мне кажется, Ольга Борисовна, это касается вообще, в принципе, любого заболевания. Когда вы приходите без обследования, во врач на всякий случай назначает это уже принимать и лечить, сначала надо обследоваться.
Обязательно.
Все сделать, а потом уже и заниматься этим. Во-первых, смазанные симптомы потом могут быть, если что-то действительно серьезное, и это тоже момент. Поговорим немножко о Хоббл, потом перейдем к теме, конечно, табакокурения, вейпов, кальянов и всего прочего. А что ж, поговорим, конечно. Итак, Хоббл вообще диагностируется почему всегда практически на запущенных таких стадиях? Потому что он протекает бессимптомно?
Потому что это, как уже в названии заболевания сказано, это хроническое заболевание. Организм человека к этому постепенно адаптируется, и снижение качества жизни возникает уже только действительно на запущенных стадиях.
А можно как-то остановить прогрессивный Хоббл?
Прекратить курить.
Так. А и... если прям серьезно, там пострадали легкие и в таких не очень хороших альвеолных состояниях?
Если это уже запущенные стадии, то, к сожалению, хирургически, естественно, это никак не восстановить. Ну, то есть это все-таки заболевание больше для лечения у пульмонологов.
Ну, скажите, пожалуйста, вот с Хоббл можно заниматься спортом, если человек отказался от курения, решил поменять свой образ жизни, то можно с таким заболеванием заниматься спортом?
Можно, но, опять же, смотря каким спортом, смотря с какими нагрузками, и, опять же, постепенно, что-то уже увеличивая нагрузку. Соответственно, ну, такой пациент вряд ли пробежит марафоны.
Ну да, хотя бывают такие, мне кажется.
Бывает после...
Да послушаешь, посмотришь, думаешь, ого.
После операции на легких вот у нас пациентка поднялась на Эверест.
Да вы что? А что у нее было с легкими?
У нее онкологический процесс, была операция удаления доли, и после этого... Да.
Какие возможности человеческого организма все-таки? А? Ну, если внутри, опять же, правильно, Ольга Борисовна, стержень есть этот, конечно, и желание жить.
В первую очередь все зависит от намерения и настроя пациента. Если пациент будет раскисать, не будет хотеть выздороветь, то, конечно, тут уже ничем не поможешь, как ни старайся. А если даже бывают самые тяжелые пациенты, если пациент хочет поправиться, и если он стремится к этому, это даже не зависит от того, насколько тщательно он выполняет все инструкции врача, но вот эта вот тяга, желание все время сделать чуть больше, она в итоге ставит пациента на ноги.
Ох, какая красота! Ну, а мы теперь про других пациентов, будущих пациентов поговорим, любителей вейпов и т.д., и т.п. электронных сигарет и прочее, которые считают, что это ничего страшного нет, ничего опасного такого нет. И вообще сейчас, ну, я не знаю, такая тенденция какая-то грустная. Вот, в общем-то, поэтому об этом часто говорят, да, что подростки, большинство подростков, все вот с этими сосками, по-другому сказать не могу, да, с этими вейпами и с этими электронными сигаретами ходят и как бы, ну, что такого? Вот как, да, Жень сказал, я не курю, я парю, а что такого-то? Все нормально, все так делают, и все ок. Вот скажите, пожалуйста, этот ок, как уже вот на вашей практике, что увидели последствия ока? Потому что иногда в новостях просачиваются такие моменты, что взорвалась, например, какой-то там вейп, да, это какая-то электронная сигарета у подростка или у взрослого человека во рту. Но есть химические ожоги, да, ведь легких, и плюс даже какое-то заболевание уже. Как же оно
называется?
Хроническое
ингаляционное поражение легких.
Да.
Вследствие курения вейпа.
Оно уже диагностируется?
Диагностируется, да. Оно
тогда. Потому что это редкий случай раньше был достаточно, да? А сейчас, я понимаю, все больше и
мы
больше
мы будем вот таких. Больше и больше встречать, да. Удивительно, что подросткам и школьникам продают вот эти вейпы, электронные сигареты, потому что, допустим, раньше, там, в 90-е годы, в 2000-е, все-таки с этим было немножко построже, да. И сигареты школьникам не продавали. Да, там они выкручивались по-другому, но тем не менее такого не было. Как сейчас, они же даже, как они выглядят, яркие, со всякими
фруктами. С разными вкусами, да, конечно, да.
Жидкости, и все это очень выглядит интересно и совершенно не представляющим опасности. Да, но впоследствии мы будем это встречать все больше и чаще, и также будем видеть, как это будет сказываться на детях, детей, которые сейчас курят.
Вот. А вот, кстати, вот, Ольга Борисовна, хотела спросить, а чем вот вейпы отличаются от обычных сигарет? Влияние на организм, на легкие, на бронхи?
Хочется сказать, что и вейпы, и сигареты, это нет такого, что что-то лучше, что-то хуже. Нет, это все плохо, и ничего из этого не нужно употреблять. Сигареты в том плане, что это все-таки процессы горения, никотин. Вот, а вейпы, так как там отсутствуют процессы горения, это все-таки выделение химических веществ и таких как альдегиды, глицерин в больших концентрациях, что вызывает именно вот этот вот пар, много пара, что также присутствует и в кальянах, то, что было у нас раньше до появления вейпов. Этот глицерин осаживается на бронхах, выстилает их внутри и уже никуда не девается. Его можно видеть на компьютерной томографии, на рентгене.
А вот безопасное количество курения существует, нет, либо нет? То есть, нет, мне говорят, я вот на празднике где-нибудь побалуюсь, покурю кальян, или вейпа могу взять раз в месяц покурить там у друга. Есть безопасное количество курения?
Ну, нет. Если это не раз в год, то это уже небезопасно.
Так, как и по алкоголю мы говорили, что если некоторые считают, что в пятницу еженедельно я там отдыхаю, расслабляюсь, то это уже...
К сожалению, человек привыкает, и человек все-таки у человека это входит больше в ритуал, и ассоциировать отдых с приемом алкоголя – это не очень хорошо, потому что человек, допустим, выйдя на пенсию, тогда, когда уже не останется стимула каждый день ходить на работу, он все-таки может пристраститься к алкоголю. Ну и, соответственно, также в какие-то тяжелые моменты жизни у него в голове уже будет то, что это ассоциируется у него с каким-то счастьем, с отдыхом, и есть риски уже уйти в хронические формы алкоголизма.
Вот так вот. А у меня вопрос. Как быстро легкие начинают восстанавливаться и полностью ли они восстанавливаются от отказа от курения? Вейпов, вообще сигарет?
Это зависит от стажа курения. Так как мы говорили о хронической обструктивной болезни легких, то есть там тоже стадии есть, которые в зависимости от стажа курения прогрессируют. Вот. Отказ от курения, если человек курил 20 лет и после этого резко бросил, отказался, постепенно, к первоначальной точке он, конечно, не придет, легочная паренхима все-таки претерпевает изменения, но если он останавливает этот процесс, то хотя бы повышает себе шансы на какое-то дальнейшее здоровье. Но, опять же, все-таки в развитии онкологических процессов сказываются и наследственные факторы, факторы окружающей среды, заболевания хронические, другие, как вы говорили, и сахарный диабет, и какие-то сердечные заболевания, то, что ослабляет организм.
Вот у вейпер чаще всего какие заболевания встречаются? Это хобл, да? Бронхиальная астма? Рак легких?
Рак легких, конечно, в такой же частоте будет встречаться у них, потому что вейперы сейчас это все-таки молодое подрастающее поколение, и они пока еще не так проходят профосмотр, как работающее население. Но вот в ближайшие 5-10 лет
ожидается, наверное, пик заболеваний разных легочных.
Да.
Андрей спрашивает, врач дал диагноз фиброз легких. Можно как-то вылечить?
Фиброз легких – это какие-то можно принимать ферментные препараты, которые будут разрушать вот эту рубцовую ткань. Что такое фиброз легких? Вот это рубец на легочной ткани. У нас, если поранить кожу, будет рубец на коже. И вот то же самое происходит на легких, на паренхиме легких после каких-то перенесенных воспалений. У всех по-разному это протекает, у некоторых это остается и никуда не девается, вот как он был, так и есть. У кого-то он там в течение нескольких месяцев, лет постепенно уплощается. Это склонность кожи и внутренних органов к образованию рубцов. Вот он даже если посмотрит, может быть, у него какие-то рубцы на коже, как они заживали. Если там какие-то оставались грубые рубцы,
коллоидные их называют.
Да. Вот, то, вероятнее всего, в легких у него может сохраниться вот этот рубец, даже если он там будет что-то принимать. Ну, а если у него на коже все-таки рубцы протекают гладко и не так заметно, то есть много шансов, что и внутри все это постепенно-постепенно разгладится. Угу. Не полностью, но будет тоненький рубчик.
Ну, вот фиброзом легких пульмонологи занимаются,
да?
У нас, да?
Да.
Да, Андрей. Так что если... Вот видите, тут Андрей переживает, что можно ли как-то вылечить? Можно. Только нужно грамотно к этому подходить.
Ну, особо на жизни никак не скажется.
Не скажется.
Фиброз легких.
Нет. А если человек курит? Тут уже...
Ну, да. Все это в совокупности, а если он еще и пьет, то...
Короче, Андрей, в любом случае, вы бросаете курить, если вы курите, ну, и алкоголь минимум, только на Новый год.
И можно ингаляции также попросить у пульмонолога и какие-то ферментные препараты, чтобы облегчить процесс заживления.
А вот по поводу, кстати, ингаляции... Вообще, скажите, пожалуйста, как вот опасно ли вообще пользоваться ингалятором, если неправильно пользоваться? Сейчас же столько всяких методик, препаратов, ультразвуковой какой-то ингалятор, еще какой-то.
Ну, мы в своей практике обычно пациентам после операции, ну и до операции, чтобы подготовить легкие, назначаем ингаляции через компрессорный ингалятор. Uh-huh. Вот, это такие же, вот как детям, очень часто делают ингаляции, взрослые могут брать также.
То есть навредить детей ингалятором нельзя?
Нет, никак нельзя. Ну, угу. Смотря какие лекарства он будет туда заряжать.
Да, вот по поводу самолечения, опять же, иду. Некоторые для профилактики даже чем-то могут нехорошим, ну, как хорошим, но при каких-то серьезных заболеваниях легких, в том числе бронхиальной астмы, использовать для лечения бронхитов. Да, среди моих знакомых такие вот есть, что потом уже какие-то нехорошие вещи получаются. Вот Вадим спрашивает, какая профилактика нужна для легких, чтобы избежать болезни вообще?
Либо... Профилактика, да, для легких – это ингаляционная терапия в осенне-весенние периоды и в периоды обострения, и также при появлении каких-либо первых признаков болезни – это кашель, снижение иммунитета. И также рекомендовано выполнять компьютерную томографию хотя бы раз в год. Ну, хотя бы для людей старше 40-35 лет. Потому что рентген все-таки показывает не все онкологические заболевания, допустим, бронхоальвеолярный рак, который выглядит как очаг пневмонии небольшой, на рентгене может быть незаметен.
Угу. Даже так. Вот поэтому все про КТ говорят всегда. Я помню, как раз в период, да, вот эпидемии коронавирусной, все только планировали КТ. Рентген даже боялись. Флюорография? Нет, что это? Кстати, с туберкулезом сталкивались вы лично?
Сталкивались.
То есть это достаточно, ну, я бы не сказала, что частое явление, потому что все-таки у нас существует, да, диспансеризация на предприятиях, все остальное. Mm-hmm. Но тем не менее, это есть. Мы, потому что с тезиатром говорили неоднократно, причем даже у молодых людей вдруг ни с того ни сего диагноз туберкулез.
Да, на фоне ослабления иммунитета, плюс нахождение в местах с большим скоплением людей, такие как метро, конечно, может развиться такое заболевание. Мы сталкивались с такими, но мы таких пациентов к себе не берем при поставленном диагнозе.
Да,
то есть
уже...
такое выявляется при неверифицированном образовании легких. Вот. Пациент отправляется к фтизиатру, пациент сдает анализы на туберкулез. Если все это отрицательное, то мы его берем. Но бывают и такие случаи, когда потом все-таки выявляется такое заболевание, как туберкулома, это очаг, как сказать, инкапсулированный, покрытый оболочкой, угу. И то есть вот эти вот туберкулезные бактерии не выделяются во внешнюю среду, то есть они находятся внутри. Вот. Но, тем не менее, после этого пациент отправляется и встает на учет у фтизиатра.
Достаточно долго это такое лечение. Вот Андрей пишет, что фиброзом заболела супруга после простуды, сам я никогда не курил. То есть фиброз – это может быть осложнение, конечно, всего чего угодно, да, ну, получается?
Не то чтобы… Да, можно как осложнение, как последствие, как вот рубец на легких. Да, ничего страшного это не представляет, постепенно может рассасываться и как-то особого какого-то лечения не требует, но все-таки требует небольшого наблюдения.
Да. А вот маляр пишет, курил с 11 до 35, с 11 лет, счастлив, сейчас 47, есть ли риски сейчас?
А 37 бросили.
Да, нет, в 35 бросила, то есть 35. С 11 до 35 курил, а сейчас ему 47.
Угу.
Счастлив, что бросил, как я поняла. Ну вот, есть ли риски сейчас? То есть человек уже с большим стажем некурения, 12 лет уже как не курит.
Ну, все-таки воздействие было химических веществ и продуктов горения.
Тем более в таком возрасте, в нежном, очень детском практически.
Да. Следует бережно относиться к своему здоровью, проходить диспансеризацию, быть внимательным, и если ничего не беспокоит, то больше не курить.
Да. А, спрашивают, целевая комната – это ингаляция? Какая периодичность рекомендуется, поскольку сидеть, влажность в комнате важна? Целевые комнаты вот эти самые, которые, ну, как бы... Ну, вообще морской воздух – это... Типа рядышком где-то похоже. Я не знаю, вообще не полезно, нет? Для легких, для бронхов.
Можно использовать. Конечно, можно. Как ингаляция, то есть замена ингаляции?
Да, замена ингаляцией, да.
Ну, все-таки во влажной среде существует рост бактерий, и вот эти вот целевые комнаты, они должны, соответственно, обрабатываться. И если нету как-то уверенности в том, что они достаточно обрабатываются, то такое нахождение может немножко и... пойти во вред.
А вот, кстати, любителям бассейна, там же хлорка, вот это все раздражающее. Как это все на легких сказывается, если тем более есть, например, тот же хобл, да, начальной стадии, либо как какие-то вот заболевания легких?
Ну, это может обострять какие-то аллергические реакции. Uh-huh. Если у пациента в анамнезе было что-то подобное, то такие провоцирующие, это как провоцирующий фактор. Будет восприниматься, ну, и пациент сразу это отметит появлением каких-либо пятен, допустим, также слезоточение, кашель, и я думаю, что прекратит посещение.
Ой, одно лечишь, другое калечишь, да, получается. Почему возникает одышка, никогда не курил? Угу. Вот такой вопрос, Ольга Борисовна.
Одышка.
После... Одышка возникает, но никогда не курила. После, как я поняла, ходьбы.
После ходьбы. Ну, нужно проверить сердце, нужно сделать компьютерную томографию. Если это после перенесенной пневмонии, после какого-то перенесенного легочного заболевания, то может как последствие быть одышкой. А это молодой человек или какого возраста?
Пока еще не указано возраст, дождем СМС.
Да, ну... Можно сделать электрокардиографию, эхокардиографию, это УЗИ сердца, посмотреть функцию сердца, и хотя бы рентген, посмотреть, как стоят диафрагмы. Вот. И если есть такая возможность, хотя бы сделать низкодозную компьютерную томографию.
То есть не запускать этот процесс. Одышка, ну, это уже нехороший момент.
Ну, у нее должна быть причина.
Угу.
Если не было каких-то предшествующих пневмоний, то... надо разбираться.
Можно ли полностью восстановить легкие после тяжелой пневмонии?
Можно. И были у нас такие случаи. Тоже молодая девочка.
Угу.
На компьютерной томографии мы думали, что это онкологический процесс, но поскольку это впервые выявлено, мы назначили ей консервативную терапию и контрольный КТ через месяц. И на контрольном КТ... у нее все прошло, как будто бы ничего и не было. А очаг был достаточно большой, где-то 5-7 сантиметров, причем с таким достаточным поражением легкого. Мы уже готовились ее оперировать, но при контрольном КТ не было ничего.
Какое счастье, на самом деле. Вот уже мало, на самом деле, времени до конца эфира осталось, но про рак легких мы должны хоть несколько слов сказать, потому что это достаточно среди онкологических заболеваний частое заболевание. Оно, кстати, больше у кого выявляется сейчас у нас в России, у мужчин или у женщин? И возраст средний, потому что я понимаю, что все онкологические заболевания, как сердечно-сосудистые.
Молодеют.
А теперь вот мы сейчас про вейп поговорили, подростков, да, что будет, когда подросткам будет лет 35-40. Неужели каждый тут в очереди на какой-то хобл, либо, не дай бог, рак? Ну, блин, ну, а по-другому как сказать? Извините, что ругаюсь, потому что чем дышим, они еще добавляют вот этих всех... смесь непонятно.
Мы же тоже этим дышим.
Конечно.
Мы же тоже чувствуем вот эти вот химические фруктовые
пары,
ароматы.
Пары, да.
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 Как выявить? Рак легких.
Они, как выявить, это мы сейчас поговорим. Угу. Какой возраст в среднем?
В среднем это от 30 до 45 лет наибольшее.
Мужчина, женщина?
Скорее, больше мужчина.
Угу. Обязательно курильщики?
Не всегда, но большая часть курильщики.
А что еще, кстати, влияет на возникновение рака легких? Вот если не курение, это самый главный фактор, да?
Наследственность. То есть, если в семейном анамнезе есть онкологические заболевания, то следует бережнее относиться к своему здоровью и все-таки основываясь на том, что было у родителей, у прямых родственников, все-таки за этим и наблюдать.
То есть, например, если у близкого человека в районе там 45 лет, 40 выявили когда-то, да, рак легких, то есть человеку когда начинать профилактические осмотры? На 10 лет раньше, это, по крайней мере, я слышала по поводу этого рака груди касаясь, тут так же?
Да, 30-35 следует выявлять. Ну и плюс рентген делать. А 30-35, то есть уже начинать делать компьютерную томографию, хотя бы низкодозное КТ. Это облегченный вариант, не оказывает такого излучения, но хотя бы раз в год делать его. По поводу молочной железы, очень агрессивное заболевание, и тоже, как говорят, что у детей оно протекает ранее, чем у родителей. Вот, поэтому тоже, да, хотя бы УЗИ молочной железы раз в год делать надо.
Да, какие ранние симптомы должны насторожить по поводу рака легких? Вот как раз к ним, да.
Это рак легких такое страшное заболевание, в том плане, что в зависимости от локализации он может не вызывать каких-либо симптомов. То есть если этот очаг находится где-то на периферии, не рядом с бронхом, то симптомы могут долго-долго оставаться невыявленными. Не будет кашля, не будет кровохаркания, никакой одышки. Вот, и бывает, что выполнил КТ и выявили большой очаг. Как он так вырос? А он рос постепенно, поскольку он располагался вдалеке от бронхов, вдалеке от сосудов. Если это очаг с центральной локализацией, особенно если это перебронхиальное, эндобронхиальное, то есть он как-то действует на бронх, сужает его, находится в просвете, то тогда его раньше можно выявить, так как присутствует кашель. Если опухоль разрушается, разрушается стенка бронха, то присутствует кровохарканье, что как бы сигнализирует пациенту о том, что нужно обратиться куда-то, особенно к врачу. Вот. Соответственно, делает КТ, можно выполнить бронхоскопию с биопсией, уже верифицировать и направить пациента на лечение. А так, то, конечно, раз в год делать низкодозное КТ и отслеживать.
Вот так вот. Эфир заканчивается. Вот тут просто смс еще зачитает нашего слушателя. Никогда не курил после посещения Кубы, увлекся курением сигар без... А дым без вдыхания. Балуюсь раз в месяц. Мои риски как у курильщика или все-таки меньше?
Без вдыхания.
Без дыхания.
Меньше, но это опять же вот этот дым, он находится в слизистой оболочке рта. И оттуда происходит всасывание в кровь. То есть, тем не менее, вредные вещества, продукты горения попадают в человека. Поэтому...
Вы в группе риска, как курильщик. Спасибо большое. На студии врач, торакальный хирург, младший научный сотрудник отделения торакальной хирургии и онкологии НКЦ номер 1 РНЦХ имени академика Петровского Ольга Борисовна Поволоцкая. Спасибо.
Спасибо.